Дорогие друзья, мы будем сегодня говорить о Древнем Египте, о его литературе, отчасти мифологии и религии, потому что это неразрывно связано. И надо сказать прежде всего, что Древний Египет – страна удивительных, иррациональных, мистических построений в области как мифологии, так и литературы. Странных, необъяснимых с нашей точки зрения взглядов, которые, тем не менее, воплощались во всей жизни древних египтян и особенно в их мировоззрении, и которые удивительнейшим образом приводят ко вполне рациональным и ясным нравственным построениям последующих эпох. Мне хотелось бы показать, как эти мистические прозрения и просветления древних египтян послужили развитию общечеловеческой нравственности через мифологию и литературу Древнего Египта, которые преломились в течение веков в мифологиях и литературах окрестных и дальних народов и дошли до наших дней. Египетская цивилизация одна, как вы знаете, из самых древних в мире. Зачатки художественного творчества, словесного творчества восходят к 4-му тысячелетию до нашей эры, а библейские данные, я имею в виду данные 10 главы книги Бытия, говорят о том, что предок прародителей египтян по имени Мицраим был сыном Хама и внуком Ноя. И очевидно, в эти древнейшие времена, а современные исторические археологические данные все более подтверждают данные библейские, какие-то зачатки знаний высших, мистических, перешли к этому самому Мицраиму и его потомкам от Ноя, имевшего непосредственное сообщение с высшим миром, говорившего с Богом. И данные Библии, говорящие о том, что Мицраим сын Хама и, кроме того, родственник Куша и Немрода, прародителей древнего Шумера и основателей цивилизации Месопотамии, подтверждаются все больше и больше. Древнеегипетская и древнешумерская литературы имеют очень много не только точек соприкосновения, но и общих сюжетов, взглядов и композиционных построений. Прежде чем говорить об отдельных произведениях древнеегипетской литературы и даже о хронологии, хочется нечто сказать о древнеегипетской космогонии, которой и через которую объясняется большинство произведений древнеегипетской литературы. Дело в том, что космогония, то есть, как вы знаете, миф или представление о зарождении Вселенной в той или иной цивилизации, является фундаментальным, так сказать, построением, краеугольным камнем всего мировоззрения той или иной культуры. Но если вы вспомните монотеистическую космогонию книги Бытия, Бог, создающий словом своим Вселенную, то вы поймете хорошо, на чем основана вся библейская картина мира. Если вы вспомните, скажем, космогонию зороастризма, первоначальное столкновение и борьба света и тьмы, Ахура Мазды и Анхроманию, бога добра и зла, то вы через это осмыслите всю систему зороастризма. Точно так же для осмысления египетской мифологии и, следовательно, египетской литературы, поскольку она вся насквозь мифологична, нужно прежде всего обратиться к космогонии. До нас дошло несколько космогонических систем египтян. Основные из них три. И самые известные, самые разработанные – это Гелиопольская система, Мемфисская система и система Фиванская. Начнем с системы Гелиопольской. Согласно Гелиопольскому преданию о сотворении мира, первоначальное божество по имени Атум, позже оно называлось Атум-Ра, божество солнечное, порождает 8 своих двойников. Пространство Шу и время Тефнут, землю Геб и небо Нут, жизнь божество Осириса и любовь богиню Исиду, а также смерть божество Сета и познание Нефт или Нефтиду. С этими восемью божествами Атум-Ра составляет Энеаду богов, священную девятку, и при том, так или иначе, все эти боги взаимно являются двойниками друг друга. Еще более странной, на наш взгляд, представляется мемфисская, в городе Мемфисе возникшая, система космогонии. Первоначально существовал бог Птах, или Птах, как по-русски часто говорят, и в европейских языках транскрибируется, который своим словом, прообраз позднейшего логоса греческого, сотворил Вселенную. Но прежде чем сотворить Вселенную, он сотворил еще 8 таких же богов Пта и вместе с ними составил Энеаду богов-двойников. Притом надо сказать, что в разных системах древнеегипетских жрецов Атум-Ра, Пта, солнечное божество Амон и другие суть тождественные как бы понятия. Либо это один и тот же бог под разными именами, либо это тоже боги-двойники. Например, в одном из гимнов Среднего Царства, о хронологии мы будем говорить потом, сказано так. «Амон-Ра, владыка вечности, ты небо, ты земля, ты Пта, ты Атум, ты Амон, ты воздух между ними». Тебя славит все существующее и несуществующее. И вот, вглядываясь в космогонии египтян, мы видим, что образ двойника лежит в основе всего египетского мировоззрения. Осталась третья очень важная фиванская система, город Фивы, один из главнейших оплотов священства или жречества египетского, и там возникла система, согласно которой божество по имени Амон, известное вам, наверное, из школьного курса еще, Амон-Ра, сотворил весь мир из себя самого. Это своеобразное пантеистическое воззрение. Но самое интересное, что этот самый Амон представлялся в египетском искусстве в виде двух симметрично расположенных овнов. Если вы вспомните известные, наверное, вам изобразительного искусства аллеи сфинксов в Древнем Египте, да и вообще творчество египетских художников и особенно скульпторов, то вас не может не поразить симметричность и повторяемость изображений. Например, знаменитая аллея сфинксов, ведущая к храму бога Амона в Карнаке, состоит из симметрично расположенных, обращенных лицами друг к другу сфинксов. Также изображаются фараоны. Один и тот же фараон два раза. Фараоны либо изображаются рядом, вспомним знаменитые статуи Рамсеса II в Абу-Симбеле, либо повернуты лицами друг к другу. Также изображаются боги, одно и то же божество в двух лицах. И вот Амон в виде двух овнов, одно из самых почитаемых божеств. За 2100 лет до нашей эры один из фараонов по учению своему сыну, будущему правителю, сказал: «Сохраняй людей, стадо бога Амона, сотворил он небо и землю по их желанию. Это подобие его, вышедшее из тела его». Древнейшее представление о том, что божество создает человека по своему образу и подобию. Но вспомним, что образ-то этот двуедин. Амон — это два овна, и поэтому он, как изображено на древнейших рельефах и в древнейших росписях храмов египетских, изображает людей по двое. Изображены два человека, которых вылепливает Амон на гончарном круге и отправляет в мир. Таким образом, каждый человек имеет априорно, еще при творении, своего двойника. Люди творятся по двое, посылаются в мир, и целью и смыслом жизни человека является нахождение своего двойника и воссоединение с ним очень странным образом. Они как бы мистически должны стать друг против друга, узнать друг друга и познать друг в друге вот этого двуединого Бога-творца. То есть принять ту самую позу двойников, которая характерна для многих произведений египетского искусства. То, о чем мы дальше будем говорить, и что мы проследим в литературе Древнего Египта, вкратце суммируется так. Согласно древнеегипетским представлениям, жизнь есть поиск и обретение или утрата человеком своего двойника. От этого узнавания или отвержения или утраты человеком своего двойника зависит посмертная участь человека. Двойник земной человека и двойник его небесный, то есть бог Амон, или под другим именем выступающее древнеегипетское божество, по чьему образу созданы люди, двойник земной и небесный очень крепко взаимосвязаны. Вся религия и литература, которая является частью сакрального мировоззрения древних египтян, ориентировали древнего человека, принимающего вот эти ценности египетской культуры, в поисках его двойника. Та литература, которая является демифологизированной частью египетской культуры, то есть та, которая сохранила только отзвуки и только отблески вот этого первоначального мифа о двойниках, тоже глубоко укоренена, как мы увидим, в этом мировоззрении. И, наконец, мы скажем о том, что концепция двойника, лежавшая в основе всей духовной культуры Египта, оказала очень сильное влияние на последующую цивилизацию и на европейскую, в том числе, цивилизацию в ее истоках. Итак, человек посылается в мир вместе со своим двойником. Но человек имеет, согласно египетским представлениям, две души – душу Ба и душу Ка, не считая еще несколько духовных таких субстанций, как имя, тень, сущность, но о них мы говорить не будем. Душа Ба представляется в древнеегипетском искусстве в виде птицы с человеческой головой. Она после смерти человека покидает земную оболочку и, в лучшем случае, воссоединяется с богом-двойником, по образу которого сотворена. Душа Ка представляет собой точного двойника человека в его земном виде, как бы духовное тело. Эта душа Ка должна при жизни соединиться с душой Ка, двойника человека, и в таком случае после смерти человеку гарантировано блаженство. Воссоединенные двойники на уровне душ Ка воссоединяются также на уровне душ Ба, в своей двойственной сущности предстают первоначальному Творцу и получают полное блаженство на полях Иалу или в загробной жизни. Скажу несколько слов о периодизации древнеегипетской литературы, чтобы перейти к тем произведениям, в которых, собственно, эта концепция и воплощается. Древнейшие произведения египетской литературы относятся к эпохе раннего царства, как сейчас принято говорить. Это от 32 века до нашей эры до 28 века до нашей эры. Но к этому времени, к сожалению, из дошедшего до нас относятся только сухие перечни добычи, завоеванной на войне, титулы вельмож, фараонов, летописи и так далее. Гораздо более обширную и духовно богатую литературу оставил период Древнего Царства, 28-22 век до нашей эры. Ну, для нас, европейцев, это такие времена, что остается только сплеснуть руками. Было настолько давно, что нам трудно это представить. Ну, что такое 28 век до нашей эры? В Египте была развитая духовная культура, необычайно богатая уже литература. От этого времени остались тексты пирамид. Они найдены археологами в пирамидах после того, как в 1823 году Шампольон расшифровал древнеегипетскую письменность и иероглифику, стало возможным чтение этих текстов. В знак жизни погребенных в гробницах фараонов все эти тексты покрашены зеленой краской, зеленый цвет жизни. Тексты пирамид. Главным образом это описание загробных странствий души фараона, его встречи со своим двойником, его отождествление с высшим богом, Атумом или Осирисом и другие данные. К Кроме того, от этого времени остались автобиографии фараонов, исключительно ценные сборники поучений, притч, напоминающих библейские притчи Соломона, и очень интересные сказки и истории. Но сказки и истории, по мнению современных историков, восходящие к эпохе Древнего Царства, записаны уже в эпоху Среднего Царства. Вообще египетская литература очень архаична, характеризуется повторением и возобновлением одних и тех же сюжетов, одних и тех же, так сказать, доминирующих представлений, и очень трудно отделить эпохально одни произведения от других. Среднее царство, 20-17 век до нашей эры, даже 18 век до нашей эры, это время классического расцвета древнеегипетской литературы. В это время создаются такие замечательные вещи, как рассказ Синухета, вельможи, который покинул Египет из страха дворцовых переворотов, жил долго среди азиатов и потом, стосковавшись по родине, почувствовавши ностальгию, вернулся, повергся пред фараоном, узнал в нем вновь своего двойника и получил блаженство в будущей жизни, которое обеспечилось, в числе прочего, достойными похоронами в гробнице. К этому времени относится сказка о потерпевшем кораблекрушение, папирус Весткар с рассказом о фараоне Хуфу или Хеопсе и чародеях, который отчасти напоминает библейское повествование о встрече Моисея с египетскими волхвами. К этому времени относятся замечательные произведения, шедевры египетской лирики, такие как «Беседа разочарованного со своей душой», «Оды в честь многих фараонов» и, наконец, очень древние сказки. После окончания эпохи Среднего Царства в XVIII веке, примерно в 1750 году до нашей эры, Египет завоевали гиксосы, это семитский народ, пользовавшийся конями и потому непобедимый, и только в XVI веке до нашей эры Египет освободился от власти гиксосов, и началось возрождение египетской культуры, так называемое «Новое царство» с 1580 до 1085 года до нашей эры. К этому времени относятся создание очень многих сказок, такие как сказка о Секененра и Апопе, об изгнании гиксосов из Египта, история повествования фараона Камоса, автобиография начальника гребцов Яхмоса и другие повествования вот об этой победе египтян над чужеземцами. И к этому времени относятся замечательные гимны, созданные фараоном-еретиком Эхнатоном, жившим в XIV веке до нашей эры, гимны, прославляющие Атона, солнечный диск, как единое солнечное божество, единого бога. К этому же времени относится запись основных египетских сказок, дошедших до наших дней. Это сказка о двух братьях, об обреченном царевиче, о правде и кривде. К этому времени относится новая редакция «Книги мертвых», замечательный папирусный свиток, который помещался в гробницу и должен был ориентировать умершего во время его встреч с богами и духами загробного мира. И многие другие произведения. В позднее время, которое длилось с 1085 года до нашей эры до завоевания Египта Александром Македонским, то есть до 30-х годов 4 века до нашей эры, когда наступила греко-римская эпоха в истории Египта, в позднее время были записаны произведения, такие как сказка о сатнихе Мосе и сыне его Са-Осирисе и многие другие, которые явно относятся к более ранним временам. Дело в том, что сюжеты, как я уже сказал, сохранялись на протяжении всей истории Египта. Это связано с единством языка, который лишь диалектически разделялся, и язык одной эпохи от языка другой отличался достаточно незначительно, с единством всего склада жизни и всей культуры египтян. Но перейдем непосредственно к произведениям древнеегипетской литературы, уже не возвращаясь к их хронологии. Одна из древнейших сказок, сказка о потерпевшем кораблекрушение, говорит о том, что некий человек с разбитого корабля, спасшийся на бревне, оказался на острове под названием Кав. Ка – это одно из имен души, как мы сказали уже. И вот на этом острове, страдая от голода и жажды, египтянин встречает чудовищного змея, покрытого золотом и с бородой из лазурита, то есть точно такого, каким изображались священные змеи в египетских храмах. В ужасе египтянин падает на колени пред этим змеем, ожидая, что тот съест его, но змей почему-то чрезвычайно ласково и нежно обходится с человеком. Он берет его в свою пасть, приносит в пещеру полную сокровищ, кормит, одаряет золотом и другими драгоценностями и предсказывает человеку, что вскоре за ним придет корабль с родины и увезет его назад, где он обнимет жену и детей. Человек очень удивлен и спрашивает, почему этот благой бог далекой земли, змей, так нежен с человеком. И змей рассказывает, что история его змея в точности повторяет то, что случилось с человеком. Он потерпел крушение, у него погибли дети, у него произошли страшные трагедии в жизни, и он рад, встретив своего двойника-человека, облагодетельствовать его. Смысл жизни змея, как выходит из этого сказания, из этой сказки, в том, чтобы встретить своего двойника, которым в данном случае оказывается человек, мистически с ним воссоединиться, и после этого, когда приходит корабль и увозит египтянина на родину, остров вместе с змеем в страшном катаклизме опускается на дно моря. Смысл жизни змея исчерпан, он достиг исполнения своих желаний в будущем мире. Он узнал своего двойника. Двойником являются не только змей и человек, обычный человек и другой простой человек, но прежде всего человек и фараон. Фараон, согласно древнеегипетским представлениям, является образом, подобием и двойником бога Атума-Ра или часто Осириса. Когда человек, поклоняющийся фараону, признающий в нем подобие божества, воссоединившийся с ним, как со своим двойником в этой жизни, достигает мира будущего, то там он точно так же воссоединяется на уровне души Ба с Атумом Ра. К такому человеку относятся тексты пирамид, описывающие отождествление умершего с Осирисом или Атумом Ра. Например, такой текст. Это обращение к умершему, к его духу. «Встань, Осирис, имя рек», произносится имя умершего, «поднимись». Тебя родила мать твоя Нут, это мать Осириса, небесный свод. Тебе прилагает кеп твои уста, тебя защищает великая Энеада, они подчиняют тебе врагов твоих. Ты нес большего, чем ты сам, говорят они тебе, ты велик и могуч. Человек несет большего, чем он сам, в нем заключается бессмертный дух, который должен отождествиться с Осирисом. «Пришли к тебе твой дух и твой двойник, служители Бога позади тебя и знатные Бога перед тобой, и восклицают они, идет Бог, идет этот Имерек на трон Осириса, идет этот славный дух, открыты тебе врата неба, ты находишь Ра стоящим, он подзывает тебя, берет за руку и помещает на трон Осириса, отныне ты двойник Ра». Это один из текстов пирамид. Но это блаженное состояние, обожествление, возвращение человека в божеский образ неразрывно связано с признанием, узнаванием и приятием своего земного двойника. Интереснейший пример такого опознания двойника дает египетская сказка о красноречивом поселянине или много сказавшим крестьяне, если буквально с египетского языка, с древнеегипетского перевести. Некий крестьянин, отправляющийся в город, чтобы продать продукты и купить хлеб, встречает на своем пути коварного богача, который строит ему всякие козни, и под предлогом, что осел этого крестьянина поел ячмень на поле богача, отнимает все его имущество. Крестьянин горько жалуется, избитый и обобранный, он обращается властителю данной земли и составляет необычайно красноречивые жалобы. Однако властитель земли почему-то не торопится удовлетворить просьбу крестьянина. Он призывает писцов, которые тайно за спиной у крестьянина записывают эти жалобы, вносят их в свиток и представляют самому фараону. И говорит властитель земли: «Вот соответствует нижнего Египта, посмотри, и к тебе ли относятся эти прекрасные жалобы». Фараон смотрит на жалобы, одни тоже не спешит, перестает против крестьянина, а призывает его к себе, смазывает на него и узнает, что с него виноват результат. Ибо так красноречиво и прекрасно выражаться может только высокий дух, живущий в теле простого крестьянина, но представляющий из себя клеветника фараона. После этого, вместо того, чтобы просто возвратить крестьянину его имущество, фараон приглашает его ко двору и делает вторым после себя. Знаменательное выражение, часто встречающееся в древнеегипетской литературе и перешедшее в Библию. Дело в том, что Иосиф Прекрасный, который, как вы знаете, разгадал сны фараона и тем спас Египет от голода, очевидно, тоже был признан фараоном в рамках древнеегипетского мифологического вот этого сознания своим двойником. Иначе непонятно, почему, как сказано в Библии, фараон снял перстень с пальца своего, священный перстень, знак власти, врученный Амоном Ра, надел на палец Иосифу и сказал: «Я фараон, но без тебя никто не шевельнет ни рукой, ни ногой во всем Египте». И Иосиф назван был отцом египтян. Подобное произошло и в этой сказке. В другой сказке под названием «Царь Рамсенит и неуловимый вор» некий человек, величайшей хитростью пользуясь, обкрадывает сокровищницу фараона. Он невидимо вынимает часть стены, похищает сокровища и уходит незамеченным. Наконец, я не буду долго рассказывать, как это произошло, он пойман и доставлен фараону, который за гораздо меньшие прегрешения подвергал людей весьма тяжелым наказаниям, вплоть до смертной казни. Однако в данном случае, всмотревшись в этого человека, которому удалось хитростью ограбить сокровищницу несколько раз, чего не удавалось никому в Египте при жизни фараона, царь узнает в нем своего двойника. Он выдает за него замуж свою дочь и опять делает его вторым по себе в Египте. Поступки, конечно, очень странные с нашей точки зрения, иррациональные, но полностью объясняющиеся понятием о двойнике в Древнем Египте. Блаженство человека и блаженство самого фараона, хотя он и подобие божества, начиналось с того, чтобы опознать своего двойника. Гораздо более детальное и интересное описание взаимоотношений двойников имеем мы в неподражаемой по своему сюжету сказке о Сатне Хемуасе и Нофер Капта. Сатне Хемуас, который называется в сказке сыном Рамзеса II, того самого, при котором древние израильтяне, как считается, строили в Египте города Питом и Рамсес, то есть фараона, известного нам из Библии. Сатне Хемуас, сын этого фараона, является, как мы сейчас сказали, любителем древности или археологом. Он не занимается делами царскими, а все время свое проводит в городе мертвых Мемфиса, то есть на кладбище древних египтян, где похоронены люди и где им воздаются ежедневные почести, приносятся жертвы. Он изучает надписи на склепах, на плитах, на стеллах этого кладбища и хочет познать высшую мудрость, приобщившись к литературным и религиозным творениям своих предков. И вот, находясь на кладбище, Сатне Хемуас встречает загадочного жреца Исиды, который, всмотревшись в дела царевича, громко смеется над ним. Сатне Хемуас в ужасе, он спрашивает: «Почему ты смеешься надо мной?» И жрец говорит: «Все, что ты изучаешь, ничто. Для того, чтобы познать истинную мудрость, ты должен вникнуть в священную книгу бога Тота, первого писца, основателя мудрости египетской». «Где же находится эта книга?» – спрашивает Сатне Хемуас. «А она находится, – отвечает жрец, – в гробнице Нофер Капта, древнего царевича, сына фараона, умершего много эпох назад, и гробница эта находится там-то и там-то». Много магических усилий употребляет Сатне Хемуас, чтобы посетить, найти эту гробницу. Наконец, птицы, повинуясь священному заклинанию, показывают ему, где именно в городе мертвых находится гробница. Проникнув в нее, А гробницы, как вы знаете, представляли собой такие подземные залы со множеством вещей, которые должны были сопровождать умершего, со множеством рукописей и сосудов. Проникнув в нее, всадник Емуас видит мумию, лежащую перед ним в пеленах, и с ужасом и восхищением узнает в чертах лица этой мумии того самого жреца, который ему явился. Значит, сам древний царевич Нофер-Кап-Та нашел современного царевича, чтобы сообщить ему под видом фрица тайны, содержащиеся в книге Тота. И царевич древний Нофер-Кап-Та, переводится это как «полное блаженство души бога Пта», древний царевич разрешает всадник Емуаса ознакомиться с книгой, но ставит одно условие, чтобы книга не была вынесена из гробницы. Однако всадник Емуас, прельщенный великими чудесами, записанными в книге, похищает книгу из гробницы. Нофер-Кап-Та призывает себе на помощь свою жену и сына, умерших много эпох назад, и те умоляют всадник Емуаса не выносить священную книгу Тота из гробницы, потому что книга эта является светом для их глаз, единственным, что осталось у них в воспоминании о земной жизни. Но всадник Емуас не повинуется. Тогда рассказывает Нофер-Кап-Та, какие бедствия постигли его, когда он нашел эту священную книгу Тота на дне моря, с помощью заклинаний поднял ее наверх и возвращался на корабле в родной Египет. Бог Тот, оскорбленный поведением царевича Нофер-Кап-Та, похитившего книгу, а книга, кстати, находилась в серебряном ларце, заключенном в эбеновом ларце, заключенном в ларце из черного дерева, заключенном в золотом и так далее, наподобие смерти Кощея. Вот этот ларец в ларце впервые встречается именно в этой древней египетской сказке. Так вот, бог Тот, будучи оскорблен поведением царевича, насылает на него гнев Амона-Ра. И сначала гибнет в водах сын царевича маленький, потом жена и, наконец, он сам. Но перед гибелью, уже осознавая кару богов, он привязывает к себе накрепко книгу Тота и его хоронят вместе с ней. Эту самую книгу отвязывает всадник Емуас от мумии и уносит, сопровождаемый проклятием Нофер-Кап-Та и словами о том, что всадник Емуас вынужден будет возвратиться с покаянием, посыпав горячими углями голову и держа в руках кол. Вспомним осиновый кол славянских сказок, с помощью которого убивают вурдалаков. К мертвецу, если каешься пред ним, если сделал что-нибудь плохое, согласно древнеегипетским представлениям, нужно вернуться, именно посыпав голову золой и углями и неся в руках кол. Всадник Емуас не предостережен вот этими словами своего двойника Нофер-Кап-Та и идет на волю вместе со священной книгой. Они, несомненно, двойники. Оба они сыновья царей. Оба они при трагических обстоятельствах овладевают книгой тайных знаний, и оба они, как мы увидим дальше, терпят тяжелые испытания из-за того, что овладевают вот этой книгой. А всадник Емуас еще из-за того, что не почтил своего древнего двойника. Вышедший из могилы, из этой гробницы Нофер-Кап-Та, всадник Емуас встречает прекрасную женщину, жрицу богини Баст, и воспламеняется к ней необъяснимой и сильной страстью. Эта жрица приглашает его в свой дворец, и прежде чем соединиться с ним, заставляет его написать завещание на ее имя и на имя ее будущих детей относительно всего имущества фараона. Всадник Емуас, ослепленный страстью, делает это. Затем жрица богини Баст велит пригласить детей всадника Емуаса, чтобы они подписали отречение от будущего наследства. Всадник Емуас идет и на это. Затем, не уверившись полностью в преданности всадника Емуаса, жрица повелевает, чтобы привели детей всадника Емуаса, чтобы он своей рукой убил их у нее на глазах, а труп и бросил на съедение собакам и кошкам. Царевич ослепленный идет и на это. Наконец наступает миг соединения, они восходят на брачное ложе, и, повернувшись к жрице богини Баст, вдруг видит всадник Емуас, что она превращается в страшное чудовище, кричит, орет и проглатывает его, подобно раскаленной печи. Страшно воскликнув, всадник Емуас теряет сознание, потом приходит в себя и видит себя обнаженным, лежащим где-то в пустыне, весьма далеко от города мертвых Мемфиса. Там он имеет встречу с высоким духом, который предупреждает его, что если он еще раз поступит так по отношению к своему двойнику, лишит его чего-либо, то ему не следует ожидать пощады вообще. Сатнихимос берет священную книгу в руки, посыпает голову раскаленными углями и золой, и с колом в руках отправляется в могилу Нофер-Капта, где он с поклоном, став на колени, возвращает своему двойнику книгу. Поклон и вот эта поза на коленях двух двойников – очень известный сюжет в древнеегипетском искусстве. Одна из поз вот этого противостояния или состояния двух двойников. После всего исправляется все. Нофер-Капта говорит, что Сатнихимос должен во искупление своей вины найти, где погребены тела его жены и его ребенка, являвшиеся духовно в какой-то момент в пещеру эту погребальную, и похоронить их рядом с ним. Он принимает сам образ жреца, еще раз уже другого жреца, и руководит Сатнихимосом при нахождении этих тел. Когда погребение завершается, то Сатнихимос абсолютно осознает свое тождество, отождествляется с Нофер-Капта, как со своим двойником, и достигает загробного блаженства. Такой вот очень странный и удивительный сюжет. Другой сюжет, связанный с двойниками, это очень древняя, восходящая к эпохе Древнего Царства, но записанная в эпоху Царства Среднего, повесть о двух братьях. Она говорит о том, что жили в мире и любви два брата по имени Анупу и Бата. А надо сказать, что Анупу – это известный нам бог Анубис, сопровождающий мертвых в загробном царстве, божество с шакалией головой. А Бата переводится как «душа хлеба» или «душа зерна», одно из имен бога Осириса. Эти два брата жили в мире, и по всем описаниям, таким весьма традиционным в египетских источниках, были взаимно двойниками. Так что даже родные братья, видите, могут быть двойниками. Жена Анупу, воспылав страстью к Бату, захотела соединиться с ним. Но тот в негодовании отверг подобную попытку, так же, как это сделал в Библии Иосиф по отношению к жене сановника Потифара, и так же, как в Библии, жена Анупы оклеветала Бату перед своим мужем, сказала, что тот хотел учинить над ней насилие. После этого Анупа погнался за Батой, желая его убить. Но Бата нанес себе страшную рану, оскопил себя в знак того, что он не покушался на жену своего ближнего, и сказал брату: «Ты не узнал меня и не понял, кто я. Теперь я умираю и отправляюсь в долину Кедра. Сердце мое я помещу на вершине этого кедра, и в тот момент, когда оно упадет оттуда, я умру. Ты узнаешь это потому, что пиво вскипит в твоей руке». Известный нам и из русских сказок сюжет о том, как один друг узнает о гибели другого, потому что помутилось вино или заржавел клинок и так далее. Анупа возвращается, убивает свою коварную жену и ждет, что дальше будет с Батой. Бата, поселившись в долине Кедра, то есть, видимо, в каком-то совсем ином измерении мира, это и не загробный мир, и не наш, живет в полном одиночестве. И Энеада богов, сжалившись над ним, создает ему подругу жизни, женщину, которую Бата очень любит. И в порыве откровенности рассказывает он ей, где находится источник жизни его, его сердце, помещенное на вершине Кедра. Но слава об этой женщине доходит до фараона. Фараон, воспылавший страстью, так сказать, заглазно к этой женщине, посылает войско, которое срубает кедр, сердце падает на землю, и Бата умирает. В этот момент в руках у Анупы вскипает пиво. Анупа понимает, в чем дело, отправляется на поиски долины Кедра, оживляет Бату, поместив его сердце в живую священную воду, вкладывает это сердце в уста Баты, тот пробуждается и превращается в прекрасного быка, которого двойник, брат его Анупу, должен привести фараону. Фараон, прельщенный красотой быка, покупает его, и бык, уличив момент и оставшись наедине с бывшей женой Баты, а ныне женой фараона, говорит ей: «Вот ты убила меня, но я жив, я Бата». После сего жена фараона не оставляет своего мужа и продолжают его очень долго уговаривать убить прекрасного быка. Так надоедает ему, что он убивает быка, но две капли крови зарезанного быка падают у дверей дворца фараона, из них вырастают два дерева. Ни одного из деревьев, Персея, наклонившись, шелестит в ухо жене: «Вот ты убила меня, а я Бата, я все равно жив». И жена умоляет фараона срубить страшные Персеи. Фараон срубает, но маленькая щепочка от срубленной Персеи залетает в рот самой жене фараона, бывшей жене Баты. И она в этот момент становится беременной, она понесла младенца, проходит сколько-то лет, и рождается сын фараона. Этот сын фараона спокойно живет в подчинении отцу и матери, а потом, достигши совершеннолетия и унаследовав трон своего отца, созывает совет вельмож и жрецов и говорит: «Я Бата, которого убила вот эта женщина, она мне отнюдь не мать, а убийца, моя бывшая жена». Женщину предают злой смерти. После этого вновь родившийся Бата вызывает Анупа, своего старшего брата, рассказывает ему все, соединяется с ним в позе двойников, вот в этом священном таком соединении, и после этого оба достигают блаженства, а Египет ждут годы благоденствия и урожая. Дело в том, что когда двойники, высокие духи, достигают единства, то на всю страну распространяется это благословение. В одном из номов Египта почитался бог двуединый по имени Бат или Осирис, и сказано так: это бог Бат Анупу, у которого два лица. Двойники воссоединены. Здесь мы ясно видим мифологические корни такой сказки, достаточно удаленные от своих божественных мифологических истоков, тем не менее сохраняющие с ними очень реальную связь. От эпохи Среднего Царства дошел до нас удивительный гимн, написанный Амон-Нехтом, сыном Ипуи, жрецом-писателем или писцом египетским, обращенный к ребенку или к мальчику, в котором он узнал своего двойника. Гимн в переводе Анны Ахматовой. «Любовь твоя, птицы, любовь, облик твой, отрока облик, благоухание твое, благоухание бальзама. Кожу твою уподоблю кожице нежной плода. Жизненной силе зерна жизнь уподоблю твою». Вспомним, что Осирис есть душа хлеба, и жизненная сила зерна – явное указание на отождествление двойника с Осирисом. «Восходящее солнце твой лик». Так тоже можно было сказать только о том, кто подобен Амону, богу солнца. «Веселости полон твой взор, руки свои простираешь и раскрываешь уста, отрок божественный. Есть на тебе отпечаток владыки Гермополя». Так перевела Анна Ахматова слова, буквально означающие: «Ты точный двойник владыки Гермополя, то есть Атумара. Сие начертал Амон-Нехт, сын Ипуи». Двойник может быть опознан, как мы видим, в брате, в человеке чужом и иного социального уровня, как вот фараон опознал двойника в крестьянине, в воре, обокравшем гробницу, в отроке, человеке совсем другого возраста, в змее, живущем на отдаленном острове, и так далее, и так далее. Нет предела вот этому исканию и нахождению двойника. Однако надо сказать, что не только двойники дружественные и необходимые друг другу для восстановления благословения во всем мире существуют, но и двойники враждебные. Сказание о враждебных двойниках восходит к великому такому мистериальному акту или мифу, воплощенному на сцене или в обряде, о Осирисе и его брате Сете. Осирис – божество жизни, коварно умерщвленный Сетом, это божество окрестных бедуинских племен, особенно племен Синайского полуострова, и в Египте оно рассматривалось как бог смерти. Осирис, будучи умерщвлен, разрезается на 14 частей, и части эти разбрасываются по всему Египту. Исида, родная сестра и супруга Осириса, оплакивает его, собирает все 14 частей воедино, 14 число сакральное, дважды 7, вспомним 14 родов в начале Евангелия от Матфея, от Авраама до Давида, от Давида до переселения в Вавилон и от переселения в Вавилон до Христа по 14 родов. Вот, собрав 14 сакральных частей Осириса, Исида на мгновение оживляет его и зачинает от него бога Гора, солнечное божество, которое пред лицом Энеады вступает в спор с Сетом за обладание короной. Гор побеждает Сета и отнимает у него похищенное им око Осириса, с помощью которого он правил миром. Это око возвращается самому Осирису. Гор и Сет являются явно двойниками. Они изображаются часто с двумя лицами, как единое существо. Они часто прямо называются двойниками. Это пара, Гор и Сет, эти двойники, эти двое, этот один в двух. Но это двойники-антагонисты. Другой вот очень интересный в египетской литературе сюжет и образ. И этот образ многозначно и многократно модифицируется. Одно из интереснейших таких воплощений этого образа в художественной литературе – это сказка или сказание, записанное уже в эпоху Нового Царства, но согласно именам действующих там фараонов, восходящие к эпохе Царства Древнего, сказание о том же сатнихе Моасе и его сыне Са-Осирисе. Сатник Хемуас долго был бездетен. Наконец он умолил богов, принес должные жертвы, и жена его увидела во сне сон, что вот вырастет священная тыква там-то, там-то, ты должна ее вместе с мужем съесть пополам, после этого вы зачнете прекрасного младенца, и он будет наследником сатника Хемуаса. Так и случилось. Мальчик, как бывает обычно в сказках, рос не по дням, а по часам. 3 года казалось, что ему уже 7 лет, 7 лет, что ему уже 18. Очень рано он стал изучать священные заклинания и обряды Египта и учиться жреческой мудрости, и превзошел своих учителей-жрецов. И вот однажды Египет посетил негр Эфиоп из страны Мероя, как сказано в сохранившемся папирусе, но страна Мероя относится уже к эпохе Нового Царства, видимо, иначе называлось то государство эфиопское, которое было в эпоху Древнего Царства. Так или иначе, из африканской страны пришел могущественный чародей. Он явился фараону Рамзесу II, как говорится, в дошедшем до нас варианте, и сказал ему: «Если есть среди твоих подданных тот, кто может прочитать послание моего африканского царя, не снимая печати и не разворачивая свитка, то мы покоримся. Если же нет, Египет должен покориться нам». Фараон был в ужасе, как это обычно бывает в таких легендарных сюжетах. Он опросил всех мудрецов, никто не мог сказать ничего. Но, наконец, пришел Са-Осирис, вот этот таинственный внук фараона, и сказал: «А в чем дело? Принесите мне любой запечатанный свиток из дедовской библиотеки, и я его прочту». Ему принесли, убедились, что он читает, не раскрывая свитка, то есть обладает экстрасенсорными, как вы сейчас сказали, такими возможностями, и его привели к Эфиопу, пришедшему из дальней страны. И сказал ему Са-Осирис: «О презренный колдун! Как ты смеешь оскорблять бога Амона, ведь он и твой бог, и превозноситься над землей египетской? Вот я читаю твой свиток, не раскрывая его. А в свитке написано следующее, что в древнейшие времена при таком-то фараоне царь эфиопский решил надмиться над фараоном. Он вызвал колдуна по имени Гор, сын негритянки, и тот, изготовив фигуры из воска, носильщиков, оживил их, ночью послал в Египет. Эти носильщики взяли ночью фараона, доставили в столицу эфиопского царя, и там фараон получил 500 ударов розгами. В ту же ночь обратно был доставлен фараон, на утро он проснулся, и спина его очень болела. Он стал спрашивать своих придворных, как это произошло, что меня избили в столице Эфиопии. На что ему сказали: «Царь, ты в своем уме, ты вот спишь здесь, в своих покоях, охраняемый богами». Когда он показал свою изуродованную, окровавленную спину, мудрецы вскричали и вызвали всевозможных тайноведцев, гадателей и жрецов, чтобы те охранили фараона от этой магии. И вот другой чародей, уже египетский, Гор, сын Панеше, заметим, что его тоже зовут Гор, как и эфиопского Гора, сына негритянки, в свою очередь сделал такие носилки, вылепил из воска носильщиков, отправил их ночью за эфиопским царем, и с эфиопским царем произошла та же самая экзекуция, что и с фараоном. Его ночью доставили в Египет, дали ему 500 розок и отправили обратно. Испуганный царь Эфиопии послал своего главного чародея Гора, сына негритянки, в Египет, дабы тот одолел фараона. Приблизившись к столице, к Мемфису, Гор, сын негритянки, спустил страшный вопль, вызвал сначала пламя во дворце фараона, но Гор, сын Панеше, погасил пламя, затем вызвал потоп, но и потоп был отвращен, затем тяжелой каменной плитой весом необычайным задавил всех сидящих во дворце и погубил фараона, но египетский маг Гор, сын Панеше, спас фараона и оживил его снова. Увидев, что не может одолеть египетского мага, Гор, сын негритянки, превратился в гусенка и хотел улететь из Египта. Но Гор, сын Панеше, сотворил человека с ножом, который занес свой нож над гусенком для того, чтобы принести его в жертву. Также и мать, вот эта негритянка, мать чародея эфиопского, прилетела в виде гусыни, но и над ней поставил Гор, сын Панеше, человек, который хотел ее зарезать. Тогда взмолились эфиопские чародеи: «Отпустите нас, мы больше не придем видеть Египту». Их отпустили, но, уходя, Гор, сын негритянки, сказал: «Я сказал, что не вернусь, но я не вернусь только в течение 1500 лет. Через 1500 лет я приду и погублю Египет». И вот тот человек, тот африканец, который пришел со свитком запечатанным, прочитанным внуком фараона, склонился низко и сказал: «Правда, о внук фараона, ты сказал все, что написано в этом свитке, не разнимая его, не разворачивая». Са Осирис сказал: «Да, но я поведаю и больше. Ты тот самый Гор, сын негритянки, который воплотился снова и явился через 1500 лет погубить Египет. А я знал, что не будет в это время в Египте способного противостоять вашим черным чарам. И поэтому я, Гор, сын Панеше, воплотился от царского сына Сатнехимоса, который со своей женой съел священную тыкву. И теперь я родился снова, и вот я вызываю огонь, который пожрет тебя, нарушившего свое слово». В этот момент воспламенился Гор, сын негритянки, и сгорел. А Са Осирис, сын Сатнехимоса, таинственно исчез. Сатнехимос был изумлен всем происшедшим и до конца жизни своей жертвоприношениями и молитвами почитал дух своего безвременно ушедшего сына. Это рассказ о двух антагонистах-двойниках, носящих одно и то же имя и противостоящих друг другу на протяжении всей истории. Смотрите, 1500 лет прошло, а вражда не улеглась. Возвратимся к интереснейшему преданию об этом Оке, бога Осириса. Предание, нашедшее воплощение во множестве мифов, сказаний, сказок, гимнов Древнего Египта. Кроме этого предания существует еще другое, тоже об Оке, бога Атума-Ра. Атум-Ра, о котором мы уже говорили, двойственное божество, обладает всевидящим оком. Ну, по-видимому, первоначально имелось в виду солнце. Солнце, обозревающее всю землю. И вот для того, чтобы сотворить людей, Атум-Ра жертвует своим оком. Это око источает слезы, и из слез его рождаются люди. Один из мифов о сотворении человека. Поэтому на долю человека выпадает столько несчастья и бед. Он создан из слез ока Атума-Ра. Это око, истраченное Атумом, заменяется на челе его другим оком. Но это око должно возвратиться к Атуму, дабы око было два. Ибо есть два солнца. Солнце видимое, освещающее наш видимый мир, и солнце невидимое. Образ этот уцелел еще и в Библии, солнце правды, освещающее поля Иалу, поля загробного блаженства. Двумя этими очами Атумра созерцает все существующее в мире видимом и невидимом. Так вот, для того, чтобы это око возвратилось, или по другому преданию, тождественному по сути с первым, но разуствующему с ним по именам, для того, чтобы Гор мог возвратить око Осирису, отняв его у похитившего его Сета, для этого вернуться в мир иной, вернуться к Богу должна человеческая душа. Что такое это око? Оно же распалось на слезы, а слезы – это души людей. Они должны вернуться, все двойники должны опознать друг друга, они должны соединиться в единое око и вернуться на чело Осириса или Атума-Ра. Это завершение человеческой истории. И вот... храмах состояли из того, что на умершего, на это возвращающееся к Атумура или к Осирису око нападает злое божество Сет. Вспомним мытарство и чистилище в христианских представлениях, когда злые силы пытаются не допустить душу до престола Божьего. Нападает и похищает. Но Гор, родившийся от умершего Осириса, побеждает Сета и возвращает это око на то место, которое оно занимало перед миротворением. Человеческая душа, созерцающая этот видимый мир, возвращается снова в мир духовный и становится тем, чем она была до своего воплощения, оком Верховного Божества. Через людей, следовательно, Верховное Божество созерцает дела, происходящие в нашем мире. И вот во многих произведениях древнеегипетской литературы именно это отождествление ока Атума-Ра с душой человека проводится. Надо сказать, что от древнего Египта остались практически не имеющие себе равных изумительные гимны, восхваляющие соединившихся двойников. И особенно восхваляющие двойников небесных, двойников, составляющих высшее божество по представлениям египтян. Так, например, в одном из гимнов, сохранившихся от эпохи Среднего Царства, говорится следующее. «О предвечный, сотворивший небо и создавший землю, создавший моря и горы, Творец Вселенной, Ты озарил землю во тьме, засияв в хаосе. Люди и боги появились, как Твои двойники. Всесильный, многоимянный, неведомый, Он далек для взора, но близок слухам». Удивительные слова, сильнее которых только библейские псалмы. Ведь о Боге сказано, что Он сотворил небо и землю, что Он неведом, далек для взора, то есть невидим, но близок слухам, то есть слова Его священные доходят до человека, или Он говорит человеку во сне. И вот это божество называется двойником человека. В другом гимне, тоже эпохи Среднего Царства, да, переводы Франко-Каменецкого, это такое издание «Памятники египетской религии. Фиванский период», перевод достаточно точный. В другом гимне говорится так. «Образ единый, создавший все сущее, единый, единственный создатель живущих, из очей которого вышли люди, из уст которого появились боги, дающий траву для питания скоту и древо плодоносное для жизни человеков, дающий жизнь рыбам речным и птицам небесным, подающий дыхание находящимся в яйце, дающий жизнь птенцу в личинке. Привет тебе от всего живущего, единый, единственный со множеством рук. Спят все, но ты не спишь, промышляя пользу для твари своей. Амон воплощение всех вещей, он Атум, Осирис, гор горизонта». Итак, все имена египетских богов, а мы привыкли с вами думать, что многобожие – это, так сказать, сущность древнеегипетской религии, все имена оказываются различными именами первоначального божества. Но хотелось бы спросить, как это все может быть? Ведь народная религия Египта была полна грубого поклонения животным, обожествления статуй, всевозможных талисманов и так далее, весьма архаичных обрядов. Оказывается, и чем дальше египтологи вникают в расшифрованные, расшифровываемые ими древнеегипетские тексты, тем больше это выясняется. Оказывается, что кроме вот такой религии для народа, для простонародья, существовала тщательно охраняемая от посторонних взоров сакральная традиция египетского жречества. Не случайно мы читаем в Библии, что Иосиф Прекрасный, сын Иакова, а уж Иаков и Иосиф, будучи пророками, конечно, знали единого Бога, и ни за что не вступил бы Иосиф в близкое общение с язычниками, что вот этот Иосиф Прекрасный, став в Египте первым заместителем фараона, вот этим вторым по фараоне, или, говоря словами египетских мифов, его двойником, вступил в брак с Асенет, дочерью Потифара, жреца бога Она, так сказано в Библии. Фараон дал ему в жены Асенет, дочь жреца бога Она. Он – это Осирис, одно из имен Осириса. Следовательно, Иосиф, представитель монотеизма и даже пророк Божий, опознал в тех традициях, в тех ритуалах, может быть, в тех учениях, которые содержались в Египте, отголоски древнего монотеизма. Весьма возможно, что была жреческая корпорация, хранившая в тайне учение о едином Боге. И вот о том же говорят приведенные нами мифы и гимны. Надо сказать, что отношение к смерти древних египтян одно из самых светлых в мире. Вот если созерцать разные системы отношения и восприятия смерти, то окажется, что у египтян их представление об отождествлении двойников, их представление об отождествлении человека с Богом как своим двойником помогали победить страх смерти. До нас дошли совершенно изумительные лирические произведения, посвященные смерти. Одна из самых известных – это «Спор разочарованного со своей душой». Здесь в переводе Веры Потаповой. «Спор разочарованного со своей душой». Человек жалуется, а душа отвечает ему. Переводчики, очевидно, не знали глубоко египетскую мифологию, хотя вот поэтический перевод безукоризненно верен и красив, и не поняли одного. Спор разочарованного со своей душой – это спор не с душой, существующей внутри человека, а со своей душой, то есть душой своего двойника. Это говорят двое людей. Один жалуется на несправедливость жизни, на горесть земного существования, а другой отвечает ему, что смерть прекрасна, ибо тогда ты поймешь все, и вот как мы отождествляемся, будучи двойниками в жизни этой, так ты отождествишься со своим двойником, высшим божеством, и познаешь блаженство. И вот в результате этих разговоров, этого диалога, возникают следующие слова первоначально жаловавшегося, вот этого разочарованного. «Мне смерть представляется ныне исцелением больного, исходом из плена страдания. Мне смерть представляется ныне благовонною мирой, сиденьем в тени паруса, полного ветром». Вспомним, что, согласно египетским представлениям, бог Ра, солнечное божество, в ладье под парусом проплывает по небу, освещая вселенную. И вот в этой самой ладье будет плавать отождествившая себя с Ра или Амоном душа человека. «Сиденьем в тени паруса, полного ветром, мне смерть представляется ныне лотоса благоуханием, безмятежностью на берегу опьянения. Мне смерть представляется ныне торной дорогой, возвращением домой из похода. Мне смерть представляется ныне небес прояснением, постижением Истиной скрытой часто в мифологических и литературных текстах Египта называется истина о двойниках. «Мне смерть представляется ныне домом родным после долгих лет заточения. Воистину, кто перейдет в загробное царство, будет живым божеством, творящим возмездие за зло. Воистину, кто перейдет в загробное царство, будет в ладье солнечной плыть, изливая оттуда благодать, угодную храму». Вот уже полное отождествление с богом Ра. «Воистину, кто перейдет в загробное царство, будет в числе мудрецов, без помехи, говорящих с божественным Ра». Дело в том, что одновременно человек и отождествляется с божеством, он сам плывет в этой солнечной ладье, и является мудрецом, без помехи, говорящим с божественным Ра. Идея диалога таким образом, идея встречи двойников и разговоры между ними настолько важна в древнеегипетской культуре и в литературе, что является как бы стержнем их. Вот этот разговор, вот эти беседы красноречивого поселянина, его жалобы, вот этот диалог между двумя людьми, человеком и душой его, воплощенной в другом двойнике, вот эти встречи двух братьев, все это разные стороны одного и того же мифа или представления о двойниках. Надо сказать, что вот это представление о двойниках оказало огромное влияние на мировую цивилизацию, не только прямо, но и опосредованно. Какие-то осколки, какие-то обрывки, какие-то отблески и отцветы этого главного мифа древних египтян, воплощенного в их литературе, встречаются в более поздние времена. Вспомним, что у Платона в диалоге «Пир» рассказывается о творении людей путем рассечения некогда единого человека. Люди имели по два лица, по четыре руки, по четыре ноги, затем Зевс рассек их пополам, наверное, известен вам этот миф, они разделились каждый на двоих людей и продолжают в течение жизни искать друг друга. Платон, несомненно, был знаком с тайными доктринами Египта, как и другие выдающиеся греки, как Геродот, например, и, несомненно, это есть отблеск древнеегипетского представления о двойниках. В других текстах греческих мы этого мифа не находим до Платона. То же самое очевидно древнегреческий миф о нарциссе, который влюбился в собственное отражение в воде и умер от горя. Подобное есть и в египетской литературе. Существует миф о наказании богом Ра, ослушавшегося его человечества. Бог Ра послал на землю кровожадную богиню Сохмет с львиной головой, которая убивала людей направо и налево, в Египте и в варварских странах, и залила землю кровью. Но для того, чтобы остановить кровопролитие, пожалев людей, Ра вылил в эту кровь, в это море крови, пиво. Богиня напилась, наклонилась к озеру крови, увидела в нем свое отражение и по всем канонам древнеегипетского искусства благоговейно застыла сама пред собой в позе двойника. Она увидела себя, увидела зеркало и перестала убивать людей. Вот примерно так же произошло и с нарциссом. Ну, кроме таких явных греческих, также некоторых финикийских мифов и литературных произведений, возникших на этой почве, а Финикия была очень близка, как вы знаете, к Египту, и некоторые мистерии, особенно с нахождением убитого Осириса, одновременно проводились и в Египте, и в Финикии, а от финикийцев очень много восприняли греки. Вот одновременно со всем этим существуют остаточные такие осколочки этого мифа в представлениях европейской цивилизации, в том числе в литературе XIX и XX века. Вспомним сказку Андерсена «Тень», где человек встречается со своим двойником тенью и в результате этого умирает, двойник-антагонист, занимающий место человека в этом мире. Вспомним портрет Дориана Грея Оскара Уайльда и вспомним гоголевские вариации на эту тему, гоголевский портрет. Убивая портрет свой, человек убивает самого себя, портрет и человек необыкновенным образом связаны. Вспомним «Принца и нищего» Марка Твена, где встречаются двойники и меняются ролями. Вспомним поэму Сергея Есенина «Черный человек», когда страшное воплощение внутренних разрушительных сил приходит к нему, как зеркальное отражение. Это неосознанное, но явное влияние древнеегипетской мифологии. Сюжетов этих много, можно очень много перечислить. Двойник Достоевского, Юджин О'Нил, Электра и многие другие вещи, которые никак не объясняются из системы представлений, существующих в нашей цивилизации. Но гораздо важнее, мне кажется, сказать о другом. Миф о двойнике, такой иррациональный, воплотившийся практически во всех значимых произведениях древнеегипетской литературы, он является совершенно осознанно рациональным и нравственно приемлемым, если понять его внутреннюю сущность, его содержание. Собственно, что есть миф о двойнике? Это есть представление о том, что, осознав на земле свое тождество с другим человеком, проникнувшись к нему неким чувством, как к собрату по жизни, полюбив его как двойника своего, человек этим самым воздает величие и славу своему Творцу, проникается любовью к высшему божеству и отождествляется с ним. То есть, иным образом сформулированная идея о любви к Богу и о любви к ближнему. В Новом Завете, в Евангелии от Матфея, в 22 главе, с 35 стиха начиная, содержатся следующие слова, во многом как бы иначе освещающие более ярким и истинным светом вот этот древнеегипетский миф о двойниках. От Матфея 22 глава, 35 стих. Обращается к Иисусу некий книжник, законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». В другой книге Нового Завета, в первом послании Иоанна апостола, мы читаем это же сформулированное иначе и даже более явно. 4 глава 1 послания Иоанна, 20-21 стих. «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтоб любящий Бога любил и брата своего». Перенесемся опять в древнеегипетские времена, когда не было Библии, Священного Писания, когда люди как бы еще только подходили, готовились в своей цивилизации к этому божественному откровению, и подумаем, как лучше на языке мифа, на языке архетипа, на языке прообраза передать вот это глубинное – любовь к Богу-Творцу и любовь к собрату по жизни, к ближнему. Очевидно, что миф о двойниках воспитывал древнего египтянина от молодых ногтей и до старости. Разумеется, не всех, разумеется, эта цивилизация не была абсолютной, там были свои пороки, свои искажения, но великая нравственная идея любви к Творцу и к ближнему и коренное единство вот этой любви, любовь к Богу и любовь к человеку – это одно и то же. Узнавание в человеке черт божества, ибо человек создан по образу Божьему, как говорит наша Библия, и человек создан как подобие или двойник от ума Ра, как говорит египетское предание. Вот это квинтэссенция, это сущность мифа о двойниках. И не зная этого, и изучая произведения древнеегипетской литературы, мы будем иметь отрывочные, случайно уцелевшие такие осколки древней культуры. Сказки, мифы, предания, поучения очень ценные, но не объединенные некой единой концепцией мировидения. А зная некоторые такие вот мифологические, архетипические начала египетского миросозерцания, мы поставим на свое место и те небольшие обрывки богатейшей древнеегипетской литературы, которые дошли до нас. Хотелось бы мне прочитать в заключение, может быть, известный многим из вас гимн, посвященный писцам, создателям древнеегипетской литературы. Это первый образец во всемирной литературе произведения восхваляющего писателя. Это далекий-далекий прообраз пушкинского памятника. Это первый лепет, может быть, той концепции, которая легла в основу «Экзеги монументум» Овидия, и это тема, которая проходит сквозь всю мировую литературу. Вот самое первоначальное мы находим в Египте. «Прославление песцов». Перевод Анны Ахматовой. «Мудрые песцы времен преемников самих богов, предрекавшие будущее, их имена сохранятся навеки. Они ушли, завершив свое время, позабыты все их близкие. Они не строили себе пирамид из меди и надгробий из бронзы, не оставили после себя наследников, детей, сохранивших их имена, но не оставили свое наследство в писаниях, в поучениях, сделанных ими. Построены были двери и дома, но они разрушились. Жрецы за упокойных служб исчезли, их памятники покрылись грязью, гробницы их забыты, но имена их произносят, читая эти книги, написанные, пока они жили, и память о том, кто написал их, вечна. Мудрецы, предрекавшие будущее, вышло так, как говорили их уста. Это написано в их книгах, это существует в виде изречения. Их наследники – дети разных людей, как будто все они – их собственные дети. Они скрыли свое волшебство от людей, но их читают в наставлениях. Они ушли, имена их исчезли вместе с ними, но писания заставляют вспомнить их». Это прославление песцов, оно написано более 3500 лет назад, относится и к нам, вспоминая имена, очень часто не дошедшие, но помня произведения этих людей, мы воздаем им славу, и их слова звучат, как это неудивительно, в 20 веке, может быть, не менее современно, чем в их собственные эпохи и времена.